Из всех рабов, недавно схваченных в туннелях, Белварди Сингальп был самым ценным приобретением, не говоря о такой любопытной вещи, как мифриловые руки Свирфнеблина. Белвар в совершенстве владел двумя умениями, наиболее ценившимися в обществе элитидов – умением работать с камнем и способностью участвовать в гладиаторских боях. Элитидский аукцион рабов потонул в реве, когда глубинного гнома вывели вперед. Ставки в виде золота, магических амулетов, личных заговоров и фолиантов, содержащие бесценные знания, непрерывно росли. В итоге хранитель туннелей был продан группе из трех проницателей, которые возглавляли отряд, что захватили его в плен. Белвар, естественно, понятия не имел о происшедшей передаче. Еще до того, как окончился торг, глубинного гнома увели узким и темным туннелем и поместили в небольшую, ничем не примечательную камеру. Немного погодя, три голоса эхом отдались в его сознании. Три уникальных телепатических голоса, которые глубинный гном воспринял и никогда уже не смог бы позабыть. Голоса его новых хозяев. Металлическая пускная решетка поднялась перед Белваром, открывая хорошо освещенную круглую арену с высокими стенами и рядами мест для публики над ними.
«Выходи!»
— приказал ему один из хозяев, и хранитель туннелей, от всей души желая порадовать хозяина, не стал колебаться. Проходя по короткому проходу, он увидел, что несколько дюжин проницателей разместились на каменных скамьях. Странные четырехпалые руки элитидов со всех сторон тянулись вниз, указывая на него. Лица же были одинаково бесстрастны и напоминали спрута. Однако, благодаря ментальной связи, Белвар без труда отыскал своего хозяина. Окруженный небольшой толпой, он оживленно принимал ставки. С противоположной стороны открылась точно такая же опускная решетка, и появился огромный огр. Глаза этого существа мгновенно обратились наверх в толпу в поисках собственного хозяина, центральную точку его существования.
«Это свирепое животное, огр, угрожал мне, мой храбрый сверхнеблин-победитель».
Донеслось телепатическое внушение хозяина Белвара после того, как условия пари были оговорены.
«Уничтожь его ради меня!»
Белвару не было нужды в дальнейшей подсказке, как и огру, получившему такое же послание от своего хозяина. Гладиаторы яростно набросились друг на друга, но в то время как огр был молод и довольно глуп, Белвар был искусным и опытным ветераном. Он тянул время до последнего, а затем откатился в сторону. Огр, отчаянно пытавшийся дотянуться до него и ударить, споткнулся на мгновение, слишком долгое для него. Рука молот Белвара с хрустом погрузилась в колено огра, и этот удар отдался громом, как посылаемый каким-нибудь магом удар молнии. Огр наклонился вперед, почти сложившись вдвое, и Белвар вонзил свою кирку в его мясистую спину. Как только гигантское чудовище споткнулось, теряя равновесие, Белвар бросился ему в ноги, опрокидывая его на пол. Хранитель туннелей мгновенно распрямился, вспрыгнул на распростертого гиганта и побежал прямо по телу врага к его голове. Огр уже очнулся и ухватил Свирфнеблина за колет. Но когда он изготовился отшвырнуть назойливого крошечного противника в сторону, Белвар глубоко вонзил ему в грудь свою кирку. Взвыв от ярости и боли, глупый огр все-таки отшвырнул Белвара в сторону. Острый конец кирки удержался в ране, а инерция тела глубинного гнома прорвала глубокую рану на груди огра. Огр катался и вертелся, пытаясь освободиться от жестокой мифриловой руки. Огромное колено ударило Белвара в крестец, отбросив его на камни на много футов в сторону. После нескольких кувырков хранитель туннелей вновь был на ногах, оглушенный и чувствующий острую боль, но все еще обуреваемый желанием доставить удовольствие своему хозяину. Он услышал бесшумные приветствия и телепатические крики каждого элитида, находящегося в этом помещении. Но один отчетливый призыв перекрыл весь этот назойливый ментальный шум.
«Убей его!»
— скомандовал хозяин Белвара. Белвар не колебался. Все еще распластанный на спине огр держался за грудь, тщетно пытаясь остановить вытекающую кровь. Раны, от которых он страдал, были, вероятно, смертельны, но Белвару было далеко до чувства удовлетворения. Эта жалкая тварь угрожала его хозяину. Хранитель туннелей провел атаку прямо на макушку головы огра, ведомый своей рукой молотом. Три быстрых удара раздробили череп чудовища. Затем для смертельного удара опустилась кирка. Приговоренный огр дико дергался в предсмертных судорогах, но Белвар не чувствовал жалости. Он доставил удовольствие своему хозяину. Ничто иное в целом мире в этот момент не имело значения для хранителя туннелей. Вверху на трибунах гордый владелец Верфнеблина-победителя собирал свой выигрыш золотом и бутылями зелья. Довольный тем, что отлично сделав, выбрав именно этого раба, Илитит оглянулся на Белвара, который все еще рубил и изо всей силы бил по трупу. Хотя было приятно наблюдать за дикой игрой нового воина, Илитит приказал немедленно прекратить. Мертвый огр, как бы там ни было, тоже был частью выигрыша. Зачем зря губить хороший обед? В центре крепости Илитидов стояла огромная башня, гигантский сталагмит, выдолбленный и приспособленный для жилья наиболее влиятельных членов этой странной общины. Стены этого гигантского каменного сооружения внутри были увиты спиральными лестницами и балконами. На каждом витке располагалось несколько помещений. Ничем не украшенное цокольное помещение имело цилиндрическую форму и было отведено для самой важной персоны. Здесь помещался центральный мозг. Эта бескостная глыба пульсирующей плоти 20 футов в диаметре объединяла общину проницателей в телепатический симбиоз. Центральный мозг был средоточием их знания, ментальным оком, охранявшим их обиталище и подступы крепости. Он был тем, кто услышал предупредительные сигналы, посланные Илитидом из города Дроу, отстоящего на множество миль к востоку. Для Илитидов этой общины центральный мозг был координатором всего их существования и, пожалуй, мог считаться их богом. Поэтому лишь ограниченное число рабов допускалось в эту особую башню. Только пленники с чувствительными и изящными пальцами, которые могли бы массировать божество Илитидов и успокаивать его нежными поглаживаниями и теплыми смываниями. Дзир Доурден входил в эту группу. Дроу стоял на коленях на широкой эстакаде, опоясывающей помещение. Он подался вперед, чтобы гладить аморфную массу, остро ощущая ее наслаждение и неудовольствие. Когда мозг огорчался, Дзир чувствовал острое покалывание и напряжение в пальцах. Это означало, что ему следует массировать более сильно, со всей осторожностью возвращая своего возлюбленного хозяина в безмятежное состояние. Когда мозг был доволен, Доволен был и Дзирт. Ничто иное в целом мире не имело теперь значения. Дроу-ренегат обрел свою цель в жизни. Дзирт Даурден пришел домой.
«Этот пленник очень доходный», — сказал проницатель своим булькающим потусторонним голосом.
И Летит показал призы, выигранные в состязаниях на арене. Другие летиды зашевелили всеми своими 8 пальцами, выражая согласие.
«Чемпион арены», — заметил один из них телепатически. «И обучен копать», — вслух добавил третий. «Возможно, еще и резьбе по камню».
Три летида взглянули в дальний конец камеры, где началась работа над новым уютным гнездом. Первый летит, задвигал своими пальцами и пробулькал.
«В свое время Сверфнеблин будет направлен для выполнения подобных примитивных заданий. Теперь же он должен выиграть для меня больше призов, больше золота. Очень выгодная добыча. Как и все, кто был захвачен в той засаде», — сказал второй. «Пещерный урод заботится о стаде», — пояснил третий. «А дрову о мозге», — булькнул первый. «Я заметил его, когда поднимался в нашу камеру. Он оказался профессиональным массажистом, к вящему удовольствию мозга и с выгодой для нас. А еще есть это», — произнес второй.
Он выбросил один из щупальцев и ткнул им в третьего. Тот поднял вверх фигурку из оникса.
«Магическое?»
— в раздумье спросил первый.
«Конечно»,
— мысленно ответил второй.
«Соединена с астральным уровнем. Зачарованный камень, я считаю». «Вы пользовались им?»
— спросил вслух первый. Остальные летиды сжали пальцы, что означало отрицательный ответ.
«Это, возможно, опасный враг», — объяснил третий. «Мы подумали, что было бы благоразумно понаблюдать за животным на его собственном уровне, прежде чем вызывать». «Мудрое решение», — согласился первый. «Когда вы отправляетесь?» «Немедленно», — сообщил второй. «А ты не составишь нам компанию?»
Первый летит, сжал пальцы, затем достал бутыль зелья.
«Надо завоевывать призы», — пояснил он.
Пальцы двух других возбужденно задвигались. Затем, когда их компаньон удалился в другую комнату подсчитывать завоеванные призы, они уселись в удобные, необыкновенно мягкие кресла и подготовились к путешествию. Они оба отправились в путь, оставив свои телесные оболочки в креслах. Они поднимались по линии соединения статуэтки с астральным уровнем, которая в их астральном состоянии выглядела как серебряный шнур. Они уже были далеко от пещеры, камней и звуков материального уровня, улетая в безбрежное блаженство астрального. Здесь не слышно было никаких звуков, кроме немолчного пения астрального ветра. Здесь не было и твердой структуры, ничего привычного для материального мира. Здесь материя существовала и выражалась в категориях и градациях света. И летиды удалились от серебряной нити фигурки, когда увидели, что цель близка. Они собирались проникнуть на этот уровень поблизости от огромной пантеры, но не хотели насторожить ее своим присутствием. И летиды не были желанными гостями. Их презирало почти все сущее на любом уровне, где им приходилось бывать. Они завершили переход в астральное состояние без каких-либо помех и без труда установили местонахождение той сущности, которая в материальном мире была представлена статуэткой. Гвен-Вивар играючи мчалась по лесу, преследуя астральный облик лося, продолжая бесконечный цикл. Сахатый, не менее магический, чем сама пантера, прыгал и скакал, сохраняя безошибочное равновесие и совершенную грацию. Лось и Гвен-Вивар разыгрывали этот сценарий уже миллион раз и будут разыгрывать миллионы и миллионы раз впредь. Это были порядок и гармония, которые руководили существованием пантеры, которые в конечном итоге управляли уровнями всей Вселенной. Однако существа более низких уровней, подобные проницателям, которые в данный момент наблюдали за пантерой издали, не могли оценить простое совершенство этой гармонии. Они были глухи к красоте нескончаемой охоты. Пока элитиды наблюдали за игрой жизни великолепной пантеры, их мысли были заняты лишь тем, как использовать эту кошку с наибольшей выгодой.